Найцікавіше про міста і країни, де слід побувати. В програмі Юрія Марченка «Дикі мандри» на радіо НВ.
Всім привіт! Це новий випуск передачі і подкаста «Дикі мандри». Каждый раз мы берем одно интересное путешествие нашей планеты, вертим его в руках, рассматриваем с разных сторон и, я надеюсь, влюбляемся. И сейчас в рамках своеобразного коронавирусного цикла мы не путешествуем сами, а изучаем великие странствия прошлого. Смотрим и удивляемся, кем же были те безумцы, которые шли или летели, или скакали в неизвестность по самым разным причинам. И есть еще один, возможно, самый романтический способ путешествовать. Сейчас все более и более безопасный, но когда-то смертельно опасный. В Древней Греции даже была такая фраза: «Есть люди живые, есть уже мертвые и есть те, кто ходит в море». И в ближайшие пару тысячелетий после вот всех этих бородатых греков ситуация не сильно изменилась. Действительно, моряки всегда были где-то между жизнью и смертью. Потому что вот сейчас ты идешь по идеальному теплому морьку, а через пару часов твой корабль уже разрывает на куски каким-то чудовищным штормом. И сегодня мы поговорим именно о морских путешествиях. Вот смотрите, я сейчас перечислю такое своеобразное облако тегов, то есть образы, связанные с сегодняшней темой. Значит, дворянский титул, работорговля, очень важная кругосветка, атаки на половину портов Америки, географические открытия, пиратство, разгром одной из величайших флотилий в истории, мэр большого города и даже традиция про серьгу в ухе. Казалось бы, куча всего, куча каких-то несвязанных событий. Но это все про одного человека. И имя этого человека — Фрэнсис Дрейк. Великий английский путешественник, флотоводец и пират. Пират, правда, в кавычках немного, потому что не все так просто с этим словом и с Дрейком самим, но об этом позже. В общем, как вы уже поняли, человек был точно интересный и жизнь прожил очень зажигательную. Половина мира его ненавидела, а половина восхищалась. И давайте разберемся, как же Фрэнсису Дрейку это удалось. Родился он в Англии, но точно неизвестно когда. Потому что он не был дворянином, и всем, в принципе, было плевать, что где-то там в глуши родился какой-то очередной простолюдин. Никаких записей об этом не сохранилось. Но по разным косвенным факторам подсчитали, что это, наверное, в районе 1541 года. Семья его действительно была не очень богатой, отец был поначалу фермером. Фрэнсис Дрейк родился первым, а потом оказалось, что папаша был не только фермером, но и самцом. И умел очень хорошо размножаться. Поэтому в семье было аж 12 детей в итоге. В определенный момент отец прошел курсы повышения квалификации и стал корабельным священником. А потом и просто священником. И, в общем-то, не самая роскошная должность, поэтому 12 детей не то чтобы жировали. Фактически семья жила на грани нищеты. И образования Фрэнсис никакого не получил, только научился читать и писать. И потом признавался, что не очень всю эту грамоту он любит и вообще устает от писанины. Ну а раз нищета и есть нечего, то детишек нужно куда-то распихать, чтобы не померли. Поэтому, когда Фрэнсис был еще совсем подростком, его отдали юнгой на судно очень дальнего родственника. Судно это ходило во Францию и Нидерланды с разными там торговыми грузами. И получается, что с самого детства Фрэнсис был связан с флотом. То отец был священником на корабле, то сам вот начал служить уже там чуть ли не в 10-12 лет. Причем служил он настолько хорошо, что капитан этого суденышка перед смертью завещал его именно Фрэнсису Дрейку. То есть представьте, вы приходите в какую-то компанию на самую-самую жалкую должность какого-то там младшего помощника, заместителя консультанта, а через несколько лет начальник говорит: «Все, я пошел умирать, а ты молодец, этот бизнес теперь твой». Вот с Дрейком примерно так и случилось, когда ему было около 20 лет. Вообще с родственниками Дрейку повезло, потому что был в семейке еще такой Джон Хокинс. Он был военно-морским офицером и путешественником и стал брать Дрейка с собой. Правда, тут на Фрэнсисе и на всей его семье маячит нормальное такое пятно на репутации, потому что они занимались работорговлей. Джона Хокинса вообще иногда называют первым работорговцем, и есть такое понятие — треугольная торговля. То есть обычно купец шел из точки А с товарами, продавал их в точке Б и возвращался обратно. Иногда тоже с товарами, иногда просто с деньгами. Треугольная торговля — это когда ты из точки А, скажем, из Англии, идешь к Африке, там можно что-то продать и захватить рабов, потом отправиться в Южную Америку, там продать рабов, накупить взамен всяких экзотических товаров, привезти их обратно в Британию и продать. Таким образом, ты за одно путешествие совершал сразу несколько торговых операций и безо всех сил богател. Вот, бизнес-модель Хокинса, а с ним и Фрэнсиса Дрейка, была примерно такой же. При этом на определенном этапе испанцы решили показать себя моральными людьми, поэтому сказали, что они темнокожих рабов из Африки не хотят, потому что это, ну, неэтично, кроме всего прочего. Правда, при этом коренное население Америки испанцы эксплуатировали просто в полный рост, и это было настоящее рабство. Но англичанам, раз работорговля у испанцев запрещена, приходилось хитрить и не торговать, а заниматься бартером. То есть как бы выменивать рабов на драгоценности или что-то такое. Ну а иногда и чуть ли не силой заставляли испанцев торговать. То есть, подытожим, в будущем великий мореплаватель и герой Англии Фрэнсис Дрейк был работорговцем вместе со своим дядюшкой Джоном Хокинсом. И это, кстати, немного аукнулось уже в современности. Потому что в 2006 году в Гамбии, в Африке, проводился национальный фестиваль. И в определенный момент на сцену вышли несколько европейцев, при этом закованных в цепи. И они объявили, что мы жители разных стран, Англии, Франции, Германии и других, и мы в цепях, чтобы извиниться за столетия охоты на людей и работорговлю, которой европейцы занимались вот в этих самых местах. 25 тысяч человек перед сценой молчали и не знали, как вообще реагировать. Но в итоге к ним подошел вице-президент Гамбии, освободил их от цепей и сказал, что принимает извинения. Позже такие акции проводились и в других странах, и на других событиях. И вот сейчас, после движения Black Lives Matter, это выглядит уже как довольно понятная инициатива. Но в середине 2000-х это, конечно, был фурор. Так вот, среди этих активистов был Эндрю Хокинс, прямой потомок Джона Хокинса, того самого дяди и соратника Фрэнсиса Дрейка. Кстати, забегая немного вперед, потомки самого Фрэнсиса Дрейка ни перед кем извиниться не могли, потому что их просто нет. Детей у него не было. Вот, в связи с работорговлей Дрейк впервые попадает в Америку. В 1566 и 1567 годах он еще не как начальник, но все же громит португальские суда около Африки, а потом идет к Америке и продает там часть добычи. Схема ему понравилась, через годик Дрейк снова отправился туда же, правда, кое-что случилось. В определенный момент на их небольшую флотилию со всех сторон напали испанцы, почти всех захватили, а Дрейк чудом сумел удрать. И после этого на всю жизнь запомнил, какие испанцы упыри, и люто их ненавидел. И к чему это все привело, мы выясним после небольшой паузы.
Дикі мандри на радіо НВ.
Мы возвращаемся в 16 век. К Фрэнсису Дрейку, пирату, путешественнику и флотоводцу. И к человеку, ненавидящему испанцев. И тут нужно, наверное, пару слов сказать о геополитике 16 века. Значит, Англия, знаменитая королева Елизавета I, протестантка. А практически везде вокруг католики и движение контрреформации. И в основном эти католические ребята, во главе с испанцами, считали, что Елизавета править не должна. Поэтому, несмотря на периодические перемирия, отношения между Англией и Испанией были, ну, очень так себе. При этом испанцы еще и всех бесили, потому что как-то слишком нагло богатели. Благодаря колониям по всей Южной и Центральной Америке в метрополию просто безостановочно шли караваны судов с золотом и серебром. То есть ребята другой веры, другой идеологии, и ребята на твоих глазах как-то слишком сильно богатеющие. Кому такое вообще понравится? И тут появляется Фрэнсис Дрейк, выходец из семьи протестантского священника. Семья, кстати, еще в его детстве столкнулась с религиозными распрями и из-за католиков вынуждена была переехать. А потом уже взрослый Дрейк сталкивается с испанцами-католиками и чудом от них удирает. В общем, симпатии к ним у Фрэнсиса было, конечно, маловато. Поэтому, как только появляется возможность что-то у них украсть, он тут же с радостью это делает. Первые его такие самостоятельные гастроли — это 1572 год. И 73 человека в команде на двух небольших судах. Они явились к берегам нынешней Панамы и начали всячески устраивать там испанцам бардак. Месяцами они грабили разные суда, нападали на поселения и в определенный момент объединились с французами, которые в тех же водах примерно так же развлекались, и вместе сорвали джекпот. Захватили так называемый «серебряный поезд». Это караван, который двигался из колоний Южной Америки, чтобы уже с Панамского перешейка на судах стартовать в Европу. И вот этот караван они захватывают. Там какие-то просто невероятные богатства, с которыми Дрейк не без труда, не без приключений, но все же удирает от испанцев и возвращается в Европу. И для Испании это было, конечно, шоком, что какие-то оборванные ушлепки взяли и загробастали весомую часть добычи со всего континента. И для Испании Дрейк с дружбанами, конечно, были самыми настоящими пиратами. При этом важно сказать, что под пиратским флагом Дрейк никогда не ходил. Да и в целом, с пиратским флагом все не так уж просто. Есть вот этот классический образ — череп и кости на черном фоне, веселый Роджер. Но в 16 и 17 веках его практически не упоминают. Тогда все пираты гоняли под красными, иногда желтыми, зелеными флагами. Считалось, что это агрессивные цвета, которые и так без всяких там косточек показывают, что все, вам хана. Кроме того, некоторое время пираты ходили под своими национальными флагами, потому что, опять-таки, геополитика. Испания и Португалия всех задолбали тем, что загробастали себе всю Америку, так что правители других стран, типа Англии, Франции, Нидерландов, были не особенно против, когда их граждане грабили и топили испанские и португальские корабли. Но позже, уже ближе к началу 18 века, эти другие страны все же получили свои собственные владения в Америке, и тут пираты стали немножко мешать, потому что иногда грабили своих же. Поэтому против них стали бороться, и тут уже появились и все эти ортопедические флаги с костями. Причем далеко не всегда это был просто череп и скрещенные кости, часто там еще сердца какие-то были, кинжалы или даже песочные часы, как символ того, что все, ваше время истекло, мы как бы пираты и вам пора умирать. Более того, из Карибского бассейна, то есть вот мест, которые сейчас сильнее всего ассоциируются с пиратством, не сохранилось ни единого нормального веселого Роджера, особенно времен расцвета пиратства, только уже более поздние, ближе к концу 18 века. Это может быть связано с двумя вещами. Во-первых, этих флагов было вообще немного, а во-вторых, если уж пиратам грозил захват, то они эти знамена сжигали, потому что за них можно было нормально так получить по шее. Так что история о том, что все пираты обязательно гоняли под черным флагом с черепом и костями, это миф. Знамена были очень разными, и даже если на корабле и был такой флаг, то его могли поднимать только в последний момент, а до этого притворяться каким-нибудь мирным корытом. Кстати, само название «Веселый Роджер» тоже не совсем понятно. Это может быть отсылкой к имени дьявола, Old Roger, старый Роджер, которая потом трансформировалась в английское Джоли, веселый. А может быть вообще из другой части света, когда пираты Индийского океана называли себя Али Раджа, что-то вроде «Властелины моря». И английское ухо могло тут расслышать что-то похожее на Джоли Роджер. Или что это вообще от французского «Жоли Руж», то есть «Красный флаг». Потому что, помните, довольно долго пираты ходили просто под ярким одноцветным знаменем. Ну а самая дерзкая версия, что Роджер раньше означало мужской половой орган и, собственно, секс. А Джолли — это не только нынешнее значение «веселый», но и как бы издевательский, насмешливый. И веселый Роджер в те времена, если формулировать тактично, это что-то вроде «мы вами издевательски овладеем» в половом смысле. В общем, даже с флагами все было непросто. А были же еще как бы разные виды пиратов. Корсары, каперы, приватиры, флибустьеры, буконьеры, фарбаны и прочие, вплоть до, извините, ушкуйников. Я уж сильно не буду в это погружаться, но в целом были совсем отморозки, которые действовали сами по себе и грабили всех подряд. И были корсары, каперы, приватиры, флибустьеры — это те, у кого была какая-то бумажка от государства, что он имеет право нападать на врагов. То есть такие грабители-партизаны, которые были выгодны разным странам. Морским разбойникам под крылом государства, конечно, было выгоднее существовать, потому что хоть где-то можно было отдохнуть. А вот совсем уж дерзким пиратам иногда приходилось воевать против всех. Это нелегко. Ну и, как обычно, в те времена от всех перечисленных больше всего отхватывали испанцы, потому что они-то в основном и возили ценности туда-сюда. Так вот, Дрейк был пиратом под крылом Англии. Самым знаменитым и успешным пиратом под крылом Англии. Настолько, что когда он вернулся после грабежа этого серебряного поезда, то королева Елизавета приняла его лично. И к какому удивительному путешествию привела их светская болтовня, мы обсудим после небольшого перерыва.
Дикие мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся в золотой век пиратства и великих географических открытий, к Фрэнсису Дрейку, пирату под крылом его величества королевы Англии. После своего очень успешного рейда в Центральную Америку, где он серьезно помучил испанцев, его приняла королева. Есть такая полулегенда, что когда она вошла в зал, Дрейк прикрыл глаза рукой. Елизавета спросила, что случилось. Он ответил: «Я ослеплен вашей красотой». Королева комплименты очень любила и сразу поняла, что Фрэнсис Дрейк, ну, это отличный парень. Более того, вот эта полулегенда продолжается в том смысле, что от этого жеста, когда ладонь правой руки сверху немного прикрывает глаза, возможно, пошел жест «отдать честь», который сейчас является официальным воинским приветствием в большинстве стран мира. В общем, королеве Дрейк понравился, и он рассказал ей о своей идее. Развлекаться грабежами восточного побережья Америки – это, конечно, весело. Но испанцы как бы уже в курсе, поэтому там куча военных кораблей, и развлечение из этого получается опасное. Но что, если обойти Америку с юга и напасть на колонии Испании на Тихоокеанском побережье? Там атаки вообще никто не ждет, все размякшие, расслабленные, и можно их легко помучить. К тому моменту человечество уже полстолетия знало, что обойти Америку с юга можно, потому что в начале 16 века это совершил Фернан Магеллан. Кстати, про это путешествие есть отдельный выпуск, его легко найти в интернете по запросу «Декимандры Магеллан». И если не слушали, то, наверное, стоит найти, потому что там интересно. Там и про первую кругосветку в истории, которую Магеллан на самом деле не совершил, и про неизвестного раба Энрике, который вот как раз первым кругосветным путешественником и стал, и про многое другое интересное. И на Ютубе, и на Apple подкастах, и на Google подкастах, и на SoundCloud, и даже в приложении NV подкасты этот выпуск тоже есть. В общем, королева подумала, что это шикарная идея, и выделила Дрейку и корабли, и деньги на его путешествие. Правда, сделала она это тайно, потому что тогда с Испанией как раз открыто не враждовали, и было не совсем вежливо говорить пирату, что «эй, иди всех поубивай». Еще Дрейк вложил свои собственные деньги и взял в долю несколько пайщиков. Причем он обещал им, что прибыль будет значительной. Давайте этот момент запомним, он нам пригодится. В декабре 1577 года Фрэнсис Дрейк во главе эскадры из 5 кораблей выходит из Англии с тайной миссией. Только избранные знали, что же он на самом деле хочет совершить. Второй раз за всю историю человечества обогнуть Южную Америку и напасть на испанцев из Тихого океана. Дрейк спустился вдоль берега Африки, захватил там пару португальских судов, в том числе загробастал себе одного португальского кормчего штурмана, которого потом всюду таскал за собой. И в целом Фрэнсис всегда стремился впитывать знания других людей про географию и сам страстно собирал карты. Есть даже данные, что уже когда его ненавидели на Пиренеях, он тайно ездил в Португалию, чтобы пообщаться там с картографами. Ну и хотя сам он писать не любил, но всегда приказывал, чтобы экипаж зарисовывал и наносил на карту все эти местности, где они бывали. Так что хотя он и был жестоким пиратом и воином, но и первооткрывателем и исследователем тоже. В общем, за пару месяцев эта небольшая флотилия пересекает Атлантический океан и устраивается на зимовку. Причем место выбрали очень душевное – бухту Сан-Хулиан, где за 60 лет до этого останавливался Магеллан по очень важному делу – казнить пару своих мятежников. Более того, англичане даже нашли там остатки вот этой виселицы и старые скелеты. Дрейк решил традицию не нарушать и тоже кого-то казнить. Его давно беспокоил капитан Томас Даути, который тоже был заметным человеком в Англии и считал себя, в принципе, одним из командиров этой экспедиции. Раньше они дружили, но в этом путешествии как-то рассорились. Поэтому на стоянке Дрейк объявил, что Даути изменник, предатель, и давайте его немного посудим. Состоялось что-то вроде суда присяжных, и соперника признали виновным. Ну и Дрейк, как судья, сказал: «Все, казним». Даути это решение не очень понравилось, но он все же был англичанином. Поэтому летописцы формулируют последующие события так. Значит, Даути причастился, а потом, цитирую книгу Джона Барроу, «после этой святой трапезы они вместе пообедали за одним столом. Так же весело, как всегда в своей жизни. Каждый поддерживал друг друга, и прощаясь, они выпивали друг за друга». Потом обнялись, пожали руки, и Даути отрубили голову. Такой вот приятный вечер. Этот поступок Дрейка, кстати, стал серьезным прецедентом, потому что вообще-то он не имел на это права и никаких доказательств у него не было. Но именно с тех пор окончательно стало правилом, что капитан на судне решает все. После этого корабли отправились дальше и прошли Магелланов пролив между Южной Америкой и Огненной землей. И вышли в Тихий океан, что тогда было, ну, прям очень серьезным достижением. Правда, тут оказалось, что Тихий очень даже громкий, и начался какой-то бесконечный шторм. Капитан вынужден был вернуться на юго-восток и благодаря этому остался на географических картах всего мира, потому что открыл пролив Дрейка, то есть воду между Огненной землей и Антарктидой. Про Антарктиду, правда, узнают еще не скоро, но тогда уже подозревали, что на юге земля есть, и размышляли, соединяется ли она с Америкой. Вот Дрейк доказал, что нет. Это, кстати, такой очень своеобразный пролив, потому что его ширина аж 820 километров. Это самый широкий пролив в мире. То есть фактически это просто океан между двумя континентами. Но в истории он остался именно как пролив имени Дрейка. Кстати, раньше у моряков была традиция. Прохождение этого пролива давало право носить в ухе серьгу. Так что Дрейк еще и косвенно повлиял на такой вот архетипичный образ пирата с массивной серьгой. В общем, после парочки важных открытий Фрэнсис все же идет уже с остатками своей эскадры на север и обнаруживает там жирные, расслабленные испанские колонии и богатые корабли, которые совершенно не ждут нападения. Очень быстро он захватывает испанское судно «Капитан Мориаль», и уже там очень богатая добыча. Но затем он продвигается еще дальше на севере, грабит все на своем пути. Все это было настолько неожиданно, что многие даже не сопротивлялись, потому что ну не могли тут оказаться пираты, тем более англичане. Но это просто невозможно, это же Тихий океан, или Испанское озеро, как его тогда еще называли. Тут все тихо, ну откуда они? Но невозможным это было для всех, кроме Фрэнсиса Дрейка. В итоге он так перепугал все побережье, что испанцы даже думали, что это полномасштабное вторжение, а не всего лишь пару корабликов. В определенный момент они все-таки попытались дать сдачи, но вышло совсем нелепо, потому что два галеона подошли к флагману англичан, к Золотой Лани, и были вынуждены тут же вернуться назад, потому что у испанского начальства началась страшная морская болезнь. А когда тебя тошнит, ты не очень хорошо сражаешься. Вот, и вскоре Дрейк узнал, что где-то рядом тут идет галеон «Nuestra Señora de la Concepción», и что на нем может быть кое-что интересное. И что же там такое было после небольшой паузы?
«Дикие мандры» на радио НВ.
Мы возвращаемся в «Дикие мандры» имени Фрэнсиса Дрейка. Английский капитан и любимый пират Ее Величества несется по Тихому океану. И несется он за «Nuestra Señora de la Concepción» — огромным галеоном. И захватывает его очень легко, просто пару раз для убедительности пальнул из пушек. А затем отводит к берегу и тратит следующие 6 дней на довольно амбициозную задачу — перегрузить с галеона сокровища. 26 тонн серебра, почти полтонны золота, украшения, монеты, драгоценности и куча-куча всего другого. Вот в 2017 году подсчитали, что по нынешнему курсу это примерно 500 миллиардов фунтов стерлингов. Приятная такая прибавка к зарплате пирата. Но тут обнаружилась странная проблема. Все сокровища просто не влезали на корабль. При этом даже вместо балласта на судне и так уже использовали серебряные слитки. Но все равно сокровищ было просто слишком много. Кстати, во многом именно Дрейк виноват в появлении легенд о закопанных сокровищах, потому что действительно у него бывали моменты, когда он не мог утащить все с собой. Вот, ну а после этого невероятного успеха англичане решают идти дальше на север. По дороге тоже еще кого-то грабят, но уже по мелочи, потому что лень. И в целом, Дрейк, конечно, был пиратом и зачастую поступал жестоко, он лучшему другу вообще голову отрубил на всякий случай. Но если не было необходимости, то он старался убивать поменьше, что для тех времен вообще мягкотелость какая-то и слабость. Захваченные экипажи он обычно отпускал и с вражескими капитанами вел себя предельно вежливо и учтиво. Однажды он захватил корабль очень знатного испанца и даже не стал у него ничего особо отбирать. Забрал только китайский фарфор, и очень при этом извинялся, что «Дружище, прости, пожалуйста, мне самому неудобно, но жена очень просила привезти ей вот именно такой сервиз. Поэтому, извини, я все-таки заберу». Но испанцы были настолько потрясены нападениями Дрейка, что, конечно, рисовали его просто моральным уродом, которому прямая дорога в пекло. И более того, они успешно спихивали на него свою коррупцию. Не так давно посчитали, что если бы он действительно награбил столько, насколько отчитывались испанские чиновники, то на его корабле должно было быть 3500 тонн только одного серебра. Ну и, конечно, это никуда бы вообще не влезло. В общем, времена меняются, а коррупционеры все так же наживаются, пользуясь чужой бедой. Но при этом, конечно, у испанцев был повод Дрейка не любить. И король Филипп II даже вроде как предлагал награду по современному курсу 8 миллионов долларов за его смерть. И когда Дрейк все же умер, то Испания праздновала это фейерверками. Вот, но это еще не скоро. А пока Фрэнсис с остатками флотилии идет на север, продвигается дальше, чем кто-либо из Европы до него, и доходит аж до севера Калифорнии. Но там англичанам что-то не очень понравилось, было холодно, поэтому они рванули на запад. И так успешно рванули, что в сентябре 1580 года вернулись в Англию с огромным грузом сокровищ. И помните пайщиков, которых Дрейк убеждал вложиться финансами в это путешествие, чтобы получить прибыль? Так вот, проценты с этой инвестиции оказались довольно хорошими. Примерно 4700%. То есть за каждую вложенную 1000 фунтов можно было получить 47 тысяч фунтов. Нормальный такой депозит. По тогдашним оценкам, Дрейк привез добычи, которая как минимум равнялась всему годовому бюджету Англии. То есть вот доходы Украины на 2021 год в бюджете заложены около триллиона гривен. И тут приходит в Одессу какой-нибудь украинский пират и говорит: «Так, ребята, я тут чуть-чуть сокровищ добыл, вроде получается как раз на триллион примерно». И во многом благодаря этим средствам Англия смогла очень быстро рвануть в своем развитии и превратиться в ту самую Великую Империю. А еще, кстати, как настоящий сын фермера, он привез и популяризировал в Европе картошку, за что ему тоже спасибо. В общем, Дрейк – национальный герой. И не только из-за денег, это первый англичанин и первый капитан в истории, который совершил кругосветное путешествие. Потому что Магеллан, как мы помним, его не закончил, это сделали уже члены его экипажа. Через полгода королева Елизавета лично поднимается на флагман экспедиции «Золотую лань» и посвящает его, сына обычного фермера, в рыцари, называя сэром Фрэнсисом Дрейком. Есть даже исторический анекдот, что в тот момент, когда она возлагала меч на его плечи, она в качестве издевательства якобы держала за руку испанского посла. Более того, когда испанский король Филипп прислал страшно злобное послание о том, что вы творите вообще такое, нас там Дрейк грабит, то королева изящно ответила, что простите, я не могу запретить своим подданным посещать Америку. То, что от этих посещений почему-то тонут испанские корабли десятками, она решила проигнорировать. В общем, Дрейк моментально становится легендой. И путешественник, и пират, и первооткрыватель, и, казалось бы, можно отдохнуть. Мэр города Плимут, дважды член парламента, куча денег, все, жизнь удалась. Но затем Испания объявляет Англии войну. И Дрейка просят сгонять к Америке и немножко испанцев помучить, как он умеет. 21 корабль, около 2000 человек, почти год по полной программе кошмарят там испанские поселения и снова возвращаются домой с триумфом. Тут Дрейк уже не то что легендой становится, а просто кумиром всей нации. А испанцы окончательно приходят в ярость и решают, что все. И этот пират, и Англия целиком их окончательно задолбали, поэтому пора со всей этой протестантской богадельней покончить. И создают то, что в истории осталось под названием «Непобедимая армада». 130 кораблей, 2500 пушек, 30 тысяч человек и все вот это вот. Английский историк Уильям Кэмден про эту грандиозную флотилию писал так. «Ее было тяжело нести ветру, и под ее тяжестью стонал океан». Правда, нужно заметить, что там был удивительный бардак в подготовке вообще во всем, но это отдельная история. Вот при взгляде со стороны победить такое казалось невозможным. Но не для Дрейка. В качестве аванса он потопил и сжег около 30 кораблей прямо в гавани города Кадис, на которую неожиданно напал. Через какое-то время испанцы все же сколотили уже обновленный флот и вышли в Ла-Манш, чтобы втоптать Англию в грязь. И Дрейк был одним из командиров английской эскадры, которая должна была попытаться этому помешать. И помешали. Эскадра была разбита и в бою, и штормами, и Англия оказалась спасена. В том числе благодаря Дрейку. Это была не просто победа в битве. Она навсегда остановила притязания испанцев на Британию и нанесла вот первый мощный удар по Испанской империи и предвосхитила ее дальнейший крах. Ну и величию другой будущей империи, британской, это, наоборот, помогло. После этого Дрейк не успокоился, ходил в новые путешествия, но уже не такие удачные. И в 1596-м умер от дизентерии около Панамы в возрасте 56 лет. Когда он понял, что умирает, Фрэнсис Дрейк попросил помочь надеть ему доспехи, чтобы погибнуть, если не в бою, то хотя бы в воинском облачении. А похоронили его в море, как и положено моряку. Вот так закончилась жизнь простого фермера, который кардинально изменил судьбу своей страны и, может быть, всего мира. Сначала принеся Англии огромное богатство, а потом и защитив родину от уничтожения врагом. Воин, первооткрыватель, герой нации, ну и немного пират. Все это Фрэнсис Дрейк. Ну а это был Юрий Марченко, Дыки Мандры, и до встречи через неделю в уже совсем другом путешествии.
Дыки Мандры на радио НВ.